приказу императрицы Екатерины II черноморские казаки в 1794 году на берегу Лебяжьего лимана основали Екатерино-Лебяжий-Никольскую мужскую пустынь. Здесь доживали свой век и замаливали грехи защитники Отечества, давшие обет безбрачия.
Изначально, как задача монастыря была дать кров казакам, отслужившим свои сроки. Служба была 4 очереди, 20 лет. Приходили многие, оставались без семьи, без близких, без родных. И монастырь обеспечивал, давал им кров, дожить спокойно свои дни. Мое мнение, как верующего человека, я считаю, что монастырь должен все-таки быть кровом для русских, для казаков, для всех пострадавших. Вот. И его эта миссия главная – сохранить веру и сохранить народ русский.
Более 100 лет просуществовал монастырь, став одной из самых богатых обителей на юге России. В начале прошлого века его полностью разрушили, и лишь в конце 20-го столетия началось его возрождение.
Всех вас поздравляю со светлым, радостным праздником, юбилеем 220-летия со дня основания святой обители Лебяжьей пустыни Никола-Екатерининского монастыря. Началось возрождение этой святой обители. Самое главное, совершаются божественные службы, приносится бескровная жертва в этом святом храме.
Митрополит Екатеринодарский, Кубанский Исидор стоял у истоков возрождения обители.
Сегодня владыка сказал, что еще в 92-м году, когда трудно было представить, что этот день вообще возможен, каким мы сегодня являемся свидетелем, вы уже своими молитвами просили Господа о том, чтобы он пришел.
Владыка Исидор стал почетным гостем на праздновании юбилея Екатерины Лебяжского Николаевского мужского монастыря. Он возглавил божественную литургию в храме обители. Когда-то здесь находился клуб поселка Лебяжий остров, а он был построен на месте разрушенного монастырского храма.
220 лет – это немалая дата. И вот я надеюсь, что лет через несколько мы приедем сюда, еще тут совсем по-другому будет. Вот я первый раз здесь, хотя мы приезжали сюда, но слышали монастырь, но как-то сюда не приходили. Вот мы были здесь в то время, когда здесь был клуб, и однажды Новый год здесь встречали, а сегодня уже все совсем другая обстановка. Здесь, конечно, немножко побыла, зашла все равно, но я не знаю, как тут как-то... Совсем тут воздух другой, совсем другая атмосфера.
На празднование 220-й годовщины со дня образования обители съехалось множество гостей. Вместе с владыкой Исидором службу вели епископ Ейский Тимошевский Герман и епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. Для правящего архиерея Ейской епархии задача возрождения пустыни – одна из самых важных. Ведь именно по его ходатайству Священный Синод Русской Православной Церкви в марте этого года принял решение о присвоении статуса мужского монастыря этому приходу.
Сохранились литографии, старинные литографии, где мы видим целый комплекс монастырский с огромным количеством храмов, вспомогательных построек, жилых корпусов, гостиниц для паломников, различных мастерских и всего хозяйственного комплекса монастыря. Это был очень сильный, крупный, можно сказать, первоклассный монастырь. Для Кубани очень важно возрождение этой святой обители. Монастырь будет воздвигнут из руин. Он будет нашей кубанской лаврой. Позвольте так выразиться и предположить. Да все, конечно, воля Божья, но позвольте мне вот это сказать в открытую. Как бы хотелось, чтобы у нас тоже была своя лавра здесь, на Кубани. И была бы такая казачья, православная лавра.
В приветственном послании губернатора Краснодарского края Александра Ткачева звучали такие слова.
Этот монастырь строили наши предки, запорожские казаки, прибывшие на Кубань после роспуска запорожского войска и основавшие кубанское казачье войско. Строили всем миром в память о Киево-Межегорском монастыре, где предки казаков после долгих военных походов восстанавливали душевные и физические силы, и куда многие из них на закате своих лет уходили доживать свой век, приняв монашество и молясь за близких и за Отечество. Наш долг – вернуть ему былую славу, воссоздать храмы, восстановить разрушенный монастырь. И делать это мы будем всем миром, как всегда было на нашей благословенной Руси.
У игумена монастыря иеромонаха Григория Хоркина уже есть план развития обители.
У нас уже есть план развития обители, как говорится, что нам нужно строить. И поэтому, исходя из этого, есть у нас уже и проект храма, который был залу полностью уже приготовлены. Поэтому по мере нахождения каких-то средств будем решать вот эти вопросы.
Вряд ли возможно воссоздать монастырь с исторической точностью. Пока монашеское братие состоит всего из 6 человек. 2 игуменов, 2 иноков и 2 послушников. Да еще 2 трудника помогают в хозяйственных делах. Но людей, желающих вложить свою лепту в это благое дело, очень много.
Когда я узнал, что вы, губернатор и владыка, решили вот здесь воссоздать то, что было в годы Советской власти уничтожено, я как-то, знаете, душой и телом понял, что это правильно. Что нужно восстановить, чтобы могли люди, которых души как бы ищут упокоение, души, как бы найти вот место здесь. Я думаю, что с Божьей помощью здесь будет все восстановлено.
В заключении праздничных торжеств общине монастыря были вручены подарки. Владыка Исидор подарил икону всех святых, а настоятель Брюховецкого храма – сразу 3 чудом сохранившиеся иконы разрушенных храмов Лебяжьей пустыни. Гости с удовольствием осмотрели экспозицию, посвященную жизни обители. Монашество – это особая страница русской истории.
Любовь к Богу, которую испытывает человек, действительно отвлекается на эту любовь. Она переворачивает всего его. И жизнь в миру потом становится просто как несоленая еда. Хорошее такое сравнение. Ее можно есть, но она не соленая, она невкусная, какая-то непривлекательная. Скорее всего, только любовь к Богу. Если что-то другое человек преследует, придя в монастырь, стол, кров, карьеру, еще что-то, долго, рано или поздно все равно он покинет обитель. Нисколько не жалею, бывает и трудно, но те минуты радости, когда посещает имя Господь и свою благодать, он, это ни с чем не сравнить, это не описать словами никак. Ради этого стоит жить, стоит оставаться в монастыре. Самое главное – это спасение души.
Монашеская община Екатерины Лебяжского Николаевского мужского монастыря будет прирастать новыми насельниками. Обязательно найдутся благотворители, и с Божьей помощью жизнь снова закипит в этом удивительно красивом уголке кубанской глубинки.
Мы продолжаем с вами размышлять над евангельскими притчами. И сегодня я предлагаю вспомнить притчу о брачном пире. Некий царь устроил брачный пир своему сыну. И когда пришло время торжества, он пригласил столь же знатных вельмож, своих друзей, знакомых, соседей, которые должны были разделить это великое торжество. Но все по очереди стали отказываться. Один поехал на торжище, другой купил землю и так далее. Тогда царь посылает второй раз своих слуг и вновь приглашает. Но даже слуг некоторые избили, кого-то побили, а кого-то и убили. И разгневался царь и послал на их города своих воинов, а приказал на пир, на брачный пир своему сыну созвать всех, кого только не найдут. И богатых, и бедных, и дальних, и ближних. И наполнился дом множеством людей. И вышел царь всех поприветствовать и видел одного в небрачной одежде. И задал ему вопрос: «Друже, а почему ж ты без одежды?» И нечего ему было сказать. И изгнали его вон. Вот такая притча. На первый взгляд, нет ничего особенно интересного. Но если задуматься над ней более глубоко и обратиться к святоотеческой традиции, к святоотеческим толкованиям, то каждый может для себя извлечь очень много нужного и полезного. Во-первых, брачный пир. Что это такое? Это некое веселье, некое торжество. Во все времена свадьба – это был, пожалуй, самый главный праздник в жизни человека. И к нему относились по-особенному. Прилагали очень много усилий в подготовке этого праздника. И уже в притчах Соломона мы находим такую ассоциацию, аллегорию, что брачный пир, он как бы сравнивался с Царством Божиим, с неким состоянием духовного богообщения. Потому что ничего другого придумать, в принципе, не могли. Потому что брачный пир – это веселье и радость. Как правило, на брачный пир призывали людей одного сословия, одного положения, одного ранга. И в данной притче царь тоже призывает людей себе подобных, богатых, состоятельных, знатных, тех людей, у которых также были слуги, подчиненные и так далее. Но они начинают по одному отказываться. И более того, когда он второй раз посылает к ним своих слуг, они кого-то избили, кого-то побили камнями и так далее, а кого-то и убили. И вот здесь отец своему сыну на пир созывает всех, невзирая на чины и звания, невзирая на положение. Так вот, этим брачным пиром на самом деле является Церковь Христова, куда Господь призывает абсолютно всех. В первую очередь, первый призыв был обращен к иудеям, своего рода избранным людям, у которых были некие преимущества. Они знали закон, они знали, что должен прийти в мир Мессия, Спаситель мира. Этот первый призыв был к ним обращен, но они не захотели войти в радость этого царя, господина, и тогда уже призываются все. А вот теперь что за брачные одежды? Чтобы более глубоко понять эту аллегорию, нужно знать древневосточную традицию. Всякий царь, богатый человек, мог себе позволить, чтобы на торжествах были все в одинаковой одежде, в той одежде, которую он раздавал всем входящим. Особенно если входили бедные, обездоленные, им давалась богатая, дорогая, драгоценная одежда. И, в принципе, ни один не мог пройти и попасть на торжество, минуя стражников, которые стоят и раздают эту одежду. Но один человек там оказался. Это было большое пренебрежение хозяину. То есть хотелось радоваться, веселиться, но на своих условиях. Хотелось насладиться торжеством, но при этом не разделять требований хозяина и господина. И, к сожалению, именно это явление мы очень часто встречаем в церкви. Когда вроде бы человек приходит в церковь, вроде бы желает слышать о Христе, но при этом желает жить по своим законам, по своим принципам, принимает как бы наполовину призыв Господа. Вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Вроде бы я хочу наслаждаться пиром веры, но хочу жить по своим принципам и по своим законам. Вот именно от этого явления и предостерегает нас данная притча. Если мы приходим на пир веры, если мы входим в ограду церковную, то мы уже не должны разделять. Это я буду выполнять, а это я не буду выполнять. Это мне нравится, а это мне не нравится. Мы должны законы, которые есть в церкви, законы, которые изошли от Бога изначально, принимать своим сердцем во всей своей полноте. И тогда этот грозный вопрос: «Друже, как ты здесь оказался?» будет обращен не к нам. И тогда мы сможем обрести ту полноту радости и единения с Богом и жизнь вечную.
Сегодня великий праздник, день памяти святаго равноапостольного князя Владимира, день крещения Руси. Для Руси он этот праздник очень знаменателен. И сегодня пришли и маленькие, уже сейчас христиане, маленькие детки покреститься. Это от 40 дней, и были годик, полтора, и 9 лет были детки, и были и взрослые. Действительно знаменательно, что именно в этот день люди принимают крещение, как бы соединяясь исторически с тем нашим православным святым прошлым. Границы стираются в этот день, через это крещение, и мы являемся некоторой частью нашей православной Святой Руси. Посредством таинства крещения мы избавляемся от греха, проклятия и смерти, соединяемся с Богом и можем сделать уже что-то достойное для достижения Небесного Царства. Таинство крещения дает человеку возможность унаследовать Царствие Божие. Конечно, много придется человеку еще положить сил, усилий для того, чтобы это царство приобрести. Сама возможность именно дается через крещение. В таинстве крещения человек отрицается от сатаны, от всех дел его, то есть в общем смысле отрицается от греха. И тем самым уже соединяется с Богом и как бы дает обет Богу больше не грешить. Последование таинства крещения как таковое очень продолжительное. Сокращение таинства не должно быть иметь места, так как в каждой молитве произносится в отношении человека что-то свое. С одной стороны, он присоединяется к церкви, с другой молитвы говорят об изгнании сатаны из сердца человека, в которой должен будет поселиться Святой Дух. И все молитвы говорят о чем-то своем, любая молитва в таинстве крещения. Поэтому, затрагивая полностью духовную жизнь человека, как бы охватывая ее, очень важно, чтобы все молитвы прочитывались. Через это благодать Святого Духа производила бы те действия, которые видит церковь при таинстве крещения, чтобы в человеке они были произведены. Вначале читается молитва огласительная, говорится о человеке, которому надлежит приступить к таинству крещения. Затем произносятся запрещательные молитвы, изгнание злого духа из сердца человека. Человек затем отрицается от сатаны, тем самым подчеркивая свою причастность ко Христу. Затем непосредственно начинается таинство Святого Крещения, когда священник освящает воду посредством некоторых осветительных молитв. Затем помазывает человека в образ помазания, приближения к Богу. Окунается в воды крещения, в купель крещения, в образ тридневного погребения со Христом. Когда он окунается, это как бы он погребается Христу. И три раза в честь трехдневного погребения, но также и выходит из воды в честь его воскресения, в его образ. И потом само таинство крещения, с одной стороны, служит для человека образом и символом избавления от греха, от проклятия и смерти, и с другой он соединяется в этом таинстве со Христом через его страдания, смерть и воскресение. Таинство крещения очень сильно показывает эти образы. Затем человек помазывается миром. Через это таинство миропомазания невидимо сходит благодать Святого Духа в сердце человека, изгоняя оттуда дьявола. Потому что до крещения дьявол как бы из сердца поднимает все греховные мысли, страсти, стремления человека. Но после крещения оттуда изгоняется и уже воздействует на человека посредством мысли, а не из сердца, дабы склонить человека на путь греха и погибели. Таинство крещения заканчивается пострижением волос, честь посвящения человека Богу, как печать, знамение того, что человек уже принадлежит Богу, принадлежит Христу. Завершает таинство крещения чин воцерковления. Это чин присоединения церкви, когда свидетельствуется о том, что человек уже является членом церкви. Девочки воцерковляются непосредственно перед царскими вратами, перед иконостасом, а мальчика вносят в алтарь. Уже тем самым тоже производится само воцерковление, причастность человека к членству, к таинству, причастие к Церкви Небесной. В таинстве крещения человеку дается ангел-хранитель, который на протяжении всего жизни будет охранять от всех врагов, видимых и невидимых. То есть это зависит от исполнения, либо не исполнения человеком заповеди Божией. В таинстве крещения на сердце человека, крещаемого, невидимо сходит благодать Святого Духа, которая на протяжении всей его жизни будет помогать ему исполнять заповеди Божии, если человек сам будет того хотеть. Но вообще таинство крещения человеку доставляет освобождение, дает духовную свободу, которая, будучи соединена с благодатью Святого Духа, производит в человеке удивительные перемены и изменения жизни, ну и, конечно, доставляет радость в сердце.
Великую радость и радуга, и небо подтвердило о великом таинстве, о великой славе. Русь святая, храни веру православную, в ней же утверждение.
Сегодня мы пришли покрестить внука моего, покрестили. Это очень важный момент в нашей жизни, поскольку мы все крещенные. Вот. И такой случай сегодня представился, крещение Руси. Очень знаменательный день для всего российского народа, русского народа, православия всего.
Сегодня мы крестились в море, было очень здорово, мне понравилось.
Очень символично, что сегодня, в день крещения Руси, когда происходило в водах Таганрогского залива таинство святого крещения, на небе была явно, очевидно, проявлена радуга. Все мы восприняли это как знак милости Божией, благоволение Божие православному народу, нашей русской стране. Мы считаем, что Бог с нами, Бог нас любит, ну и мы будем тем же самым стараться платить Богу любовью к Нему и исполнение заповедей.